В Новом Завете Спаситель называет себя утренней звездой. Первым христианам такой образ был понятен. Как за утренней звездой восходит солнце, прогоняющее мрак ночи, так и за Христом в мир должен прийти свет, который прогонит тьму греха и смерти. Но почему тогда древние авторы и святую равноапостольную Ольгу называли утренней звездой русского христианства? Да потому что в конце темной ночи идолослужения, покрывавшей тогда Русь, Ольга явилась как заря перед наступлением светлого дня святой веры во Христа, солнца правды. Потому Нестор-летописец и взывает к ней: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения». И оказывается, что многим нашим современникам необходимо примиряться не только с Богом, но и с самой святой Ольгой. Да-да, такая проблема существует, и она не выдуманная. Об этом на прошлом уроке мы говорили с кандидатом философских наук Ольгой Семеновной Хижняк. И она отмечала, что у людей, знакомящихся с житием святой Ольги, самое большое недоумение вызывает ее месть древлянам за смерть мужа. Узнавая об этом, люди, живущие в 21 веке, оценивают те события по своим меркам и приходят от этого в замешательство. У них не получается соединить святость с той жестокостью, с какой княгиня расправилась с древлянами. И наша собеседница поясняла, что Ольга, овдовев, по языческому обычаю, просто обязана была им мстить и воздавать умершему необходимые почести. Она действовала сообразно обычаям своего времени, а не по законам нашего. И сообразно обстоятельствам. Ведь кроме того, что князь Мал убил Игоря, он еще захотел жениться на его вдове. А Ольга решает перехитрить сватов и начинает свадебный ритуал. Она загадывает им загадки. Сначала одни, потом другие.
Вторая часть ритуала загадок состояла в следующем. Княгиня посылает гонцов князю Мала с таким требованием: прислать более знатных, более родовитых сватов. К ней прибывает вторая группа послов. Им предлагают вымыться в бане с дороги, что кажется вполне закономерно и разумно, и почетно. Но когда они входят в баню, то деревянное сооружение сжигают вместе с послами. Очень жестоко, нам кажется дико, но это тоже имеет свое объяснение. Третья часть ритуала состояла в тризне. Это поминальная трапеза. И вот сейчас уже можно сказать, что все три события, которые вспоминают в каждой публикации, в каждом фильме, пугают ими и взрослых, и детей, приводя в ужасы верующих и неверующих людей, имеют реальное историческое, этнографическое объяснение и основание. Княгиня должна была совершить языческий ритуал в память об убиенном муже. И все три этапа – это этапы погребального ритуала. Но только княгиня была вынуждена совершать этот ритуал, как мы бы сейчас сказали, заочно, поскольку тело Игоря уже было в земле. Но нужно было воздать почести убиенному великому князю Киевскому. Этого ждало окружение княгини, этого ждал народ, и княгиня должна была это сделать. Умершего или убитого князя и у славян, и у скандинавов хоронили ладьи, поскольку вся жизнь была посвящена воинским походам, плаванию на кораблях, то тело помещали на ладью с почетом, с ритуалами, окружали это тело дровами, как мы бы сейчас выразились. И когда после языческих молитв ладью отталкивали от берега, она отплывала и уже плыла по воде, будь это река или море, дружинники торжественно выпускали горящие стрелы. И таким образом поджигали ладью и тело князя сгорало, окруженное водой. В одном из художественных фильмов мне довелось увидеть эту реконструкцию. Она очень впечатляющая, таинственная, торжественная и почетная. После погребальных ритуалов нужно было омыться в бане, смыть с себя загрязнения, вызванные соприкосновением с потусторонним миром, в который всегда верили все народы, которого боялись и желали очиститься. И кроме того, у славян был обычай топить баню для покойника. Этот обычай был настолько прочным, что православной церкви на Руси пришлось не один век с этим обычаем бороться. Сжигание послов в бане, может быть, и в ладье, по одной из версий, соответствует тому, что славяне тела умерших сжигали. Это дохристианский обычай, широко распространенный. Были курганы, и был обычай сжигания тел. Третий, заключительный этап погребальных ритуалов – это тризна, то есть обильная трапеза с возлияниями, с принятием алкогольных напитков, медовухи. И для совершения тризны княгиня с дружинниками и свитой отправляется на Древлянскую землю в город Коростень или Искоростень. Это главный город древлян. Слово «столица», может быть, здесь еще неуместно, потому что это были маленькие города, деревянные, окруженные деревянной стеной. Древляне пускают эту делегацию, думая, что княгиня приняла предложение князя Мала о замужестве. И когда совершается тризна, княгиня велит своим дружинникам не принимать много алкоголя. Древляне пьянеют, а дружинники остаются трезвыми. Заканчиваться тризна должна была воинскими игрищами, такими ритуальными сражениями. Но это ритуальное сражение переросло в реальное. И дружинники Ольги, как нам сообщает повесть временных лет, перебили 5000 древлян. После этого княгиня велела насыпать курган над местом захоронения князя Игоря и удалилась в Киев. Она собрала большое войско, вернулась к городу Искоростеню, это нынешний Коростень на Волынской земле на Украине, и осадила город. Город закрыл ворота, город сопротивлялся, горожане испытывали голод, но и Ольгино войско не могло взять эту крепость целое лето. Тогда княгиня посылает гонцов, послов в город с предложением сдаться. Но древляне отвечают: «Боимся мести». В ответ княгиня велит сказать, что она уже удовлетворена местью и просит от них незначительную дань в виде трех голубей, трех воробьев от каждого двора для принесения жертвы богам. Ну, мы знаем из истории, что такие жертвы приносились в разных религиозных системах у разных народов. Княгиня еще ссылается на болезнь глаз, а по другой версии на головные боли и на необходимость принесения именно такой жертвы. Древляне собирают птиц, присылают их в стан Ольге, а дальше происходит еще одно событие, которое кажется сказочным даже многим исследователям. Дружинники к лапкам птиц привязывают серный трут, поджигают его и выпускают это множество птиц, которые, повинуясь инстинкту, летят к своим гнездам. И деревянный город загорается, и таким образом уничтожается в пламени вот этого огня мести святой Ольги. Она должна была это совершить. По языческим обычаям за убийство мужа полагалась месть, тем более за убийство великого князя. О том, что такой прием среди скандинавских воинов существовал, известно по историческим источникам. Поэтому и этот эпизод не нужно считать ни выдумкой, ни сказкой, а подлинным свидетельством столь удаленных от нас событий.
Историк Егор Холмогоров в статье, посвященной святой равноапостольной княгине Ольге, пишет, что его коллеги нередко воспринимают месть русской княгини как выдумку. И в первую очередь потому, что она логично и последовательно воспроизводит основные черты языческого похоронного обряда. Из этого почему-то следует, что повесть о мести не более чем сказочное осмысление этого обряда. Но при этом они часто забывают, что человек архаических времен воспринимал свои религиозные обязанности чрезвычайно серьезно. Игорь умер жалким пленником и был попросту зарыт в землю без всякого похоронного обряда. А по славянским верованиям загробная судьба человека зависела от его статуса в момент смерти и от пышности похорон. Кому, как ни вдове, любимой Игорем Ольге, было почтить память покойного мужа. И она со всей истовостью правоверной язычницы сделала все от нее зависящее, чтобы отдать мужу последний долг. Потому в своей мести она не только наказывала бунтовщиков, но и последовательно воспроизводила все части похоронного ритуала.
Вернувшись в Киев, княгиня оказывается в сложной ситуации. Малолетний сын. Идет борьба за княжеский престол. Мы точно не знаем, но можем предполагать, что у языческого князя Игоря была не одна жена. Кроме того, известно, что в окружении великой княгини были две группировки, условно называемые партиями, торговая и военная партия. Русские дружинники ходили на Византию и с войной, и иногда терпели поражение, иногда выигрывали сражения, даже получали дань от Константинополя. Мы не можем сейчас подробно об этом рассказывать, но это исторические факты. Вместе с тем русские дружинники по договорам, заключенным с Константинополем, выступали в войнах на стороне византийских императоров, и одновременно велась и торговля между Киевом и Константинополем, или Царьградом, как его называли на Руси. Поэтому были разные интересы. И, конечно, дружина хотела воевать, завоевывать земли, грабить. Это нормально было для языческих времен. Да и не только для языческих времен. Войны всегда сопровождаются такими действиями. Но княгиня была крупным землевладельцем, и она была больше заинтересована в развитии торговых отношений с Византией. А кроме того, она очень доброжелательно относилась к тем христианам, которые уже были на Руси, и среди скандинавов, среди дружинников, в том числе и славян, русских людей. купцов было немало крещенных, и у княгини было представление о христианской вере. Несомненно, что Ольга Богомудрая, как ее называет наша православная церковь, понимала духовное превосходство христианства над грубым и жестоким язычеством. Тем более, что в данный момент своей жизни она стояла перед великой опасностью. Ритуалы-то были совершены, но был еще один погребальный обычай – вслед за умершим мужем в мир иной отправлять вдову. Обычай убиения вдовы описан одним из арабских путешественников. Он настолько жесток и настолько безнравственен, что я даже не буду его пересказывать и в нашей православной программе. И если даже полностью не принимать те сведения, которые дает нам этот арабский источник, все равно они ужасающие. Так или иначе, Ольге могла грозить смерть.
Ольга оказалась в той экзистенциальной ситуации, читаемой в статье Холмогорова, когда на грани отчаяния и смерти обнажаются последние вопросы бытия. Ум, сердце, воля к жизни. Все существо княгини протестовало против бессмысленного конца. То, что выглядело необходимым и естественным при взгляде со стороны, оказалось жестоким абсурдом применительно к ней самой. Зачем Игорю и богам нужна эта бессмысленная жертва? И вправду ли, что за гробом Ольгу ждет беспечальная жизнь княгини? А может быть, ее ждет расплата за то, что она сделала с древлянами? До этого Ольге не приходилось всерьез задумываться о справедливости традиционных взглядов на смерть и посмертное существование. Но теперь пришлось. Известно, что Ольга общалась с киевскими христианами, среди которых было немало ее соплеменников, отрекшихся от поклонения языческим богам. И все они говорили, что в загробном мире положение человека определяется не богатством и знатностью, не пышностью похорон и числом жертв, а добрыми делами. И что убийц, лжецов, предателей, если они не покаются, ждут на том свете страшные мучения. А совесть, не до конца искореженная языческим фанатизмом, несомненно, не раз напоминала Ольге, что ее зверству над древлянами нет оправдания. Мир в таких обстоятельствах поневоле будет казаться мрачным и бессмысленным. Совокупность всех этих причин – религиозного выбора, сохранение своей жизни, жизни своего маленького сына, политическая мудрость – направила путь великой княгини в Константинополь, в столицу Византийской империи. Когда именно это произошло? Точного ответа на данный вопрос нет.
Летопись называет нам 955 год. Но в сопоставлении разных источников возникает целый ряд противоречий. И, наверное, главное из них состоит в том, что, согласно летописи, княгиню принимал император Константин VII Багрянородный, который якобы сватался к ней, предлагая стать его женой, значит, императрицей византийской. Но мы знаем, что Константин был женат, имел детей, он был образцовым христианином, писал богословские трактаты. И в одном из них он, в частности, писал, что византийские императоры не должны отдавать своих сестер замуж за варваров, то есть некрещенных, что явилось препятствием в браке князя Владимира с византийской принцессой Анной в последующие десятилетия. Поэтому мы не можем принять вот эту версию полностью. Наш великий церковный историк Голубинский предполагал, что княгиня крестилась тайно в Киеве и прибыла в Константинополь, уже будучи христианкой. И это предположение основывается на том, что описанный в византийских летописях прием русской княгини соответствовал тому, как принимали христиан. Язычница не могла быть так принята при византийском дворе.
Для объяснения этих противоречий исследователями было предложено немало научных теорий относительно того, где и когда была крещена великая княгиня. Какие-то концепции выглядели более обоснованными и убедительными, какие-то не выдерживали серьезной критики. И все же современные историки смогли предложить гипотезу, которая решает все противоречия, связанные с этим вопросом, и дает стройную понятную картину того, что могло происходить с великой княгиней Ольгой почти 11 веков тому назад.
Я думаю, что имеет смысл обратиться к этой версии, но я должна назвать фамилии ученых: Литаврин, Кожинов, Холмогоров, Рапов, некоторые другие авторы проделали очень кропотливую, я бы сказала, ювелирную исследовательскую и расследовательскую работу. Холмогоров даже написал в одной из своих статей, что работа историка столь отдаленных времен может быть уподоблена сбору рассыпанной мозаики. Так трудно восстанавливать целостную, подлинную картину этих событий. Ну вот предложенная версия. Целый отряд струг или кораблей, или ладей отправился из Киева в Царьград. Была большая свита в составе этого киевского посольства, были знатные люди, были родственники княгини Ольги, были государственные деятели, купцы. И, что самое интересное, пресвитер, то есть священник по имени Григорий, что еще раз подтверждает факт распространение христианства на Руси уже в предшествующие десятилетия. Плавание заняло полтора месяца. Прием, оказанный княгине, подробно описан в византийских хрониках. Он содержит описание дворца, всех ритуалов, сопровождавших прием, всех оказываемых гостям почестей. Мы скажем только о том, что после общего приема княгини Ольги и других послов из других государств ей была оказана великая честь. Состоялась беседа во внутренних покоях императора Константина, его супруги в присутствии двоих детей. Но было это, по всей вероятности, уже во второй визит княгини Ольги, как считают названные мною историки. А первый визит, как они предполагают, состоялся уже в 944 году, сразу после завершения мести древлянам, когда княгине нужно было решать вопросы государственного развития, религиозные вопросы и спасать свою жизнь и жизнь своего сына. Свят, свят, свят,